Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар», который пройдет с 21 по 27 декабря в Сокольниках в павильонах 4 и 4.1. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов с 21 по 27 декабря в павильонах 4 и 4.1 в Сокольниках. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40 в рамках фестиваля «Артас» с 10 по 16 декабря в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителя, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 10 по 16 декабря с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. Православный фестиваль «Артас», который будет проходить в Сокольниках в павильоне номер 2, приглашает 10 декабря в 16 часов на вечер памяти философа и богослова Виктора Николаевича Тростникова. На вечере будет показана первая серия из нового цикла передач «Размышления о вере, о Боге, о себе». После фильма состоится представление книги Виктора Саултина «Александр Невский. Начало империи».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу на волнах радио «Радонеж». Вы можете к нам звонить по телефону 8-495-959-5939, задавать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Ну, начну с тех вопросов, которые к нам уже поступили. Батюшка, как должен вести себя христианин, когда его намеренно обижают? И правильно ли избегать подобных людей?
Конечно, очень правильно. Очень благоразумно, я бы сказал.
Если есть такая возможность, а то какой-нибудь из живущих с тобой родственников.
Ну, всегда можно от родственника отъехать. То есть, если поставить такую цель.
Ну, или поставить цель потерпеть его.
Ну, это такое серьезное упражнение. Если по силам, то можно и поупражняться какое-то время.
А то люди усматривают в этом избегание людей, ну, как убегание от собственного креста. Ну, Бог дал, что не сильно.
Нет, ну почему? Ведь, ну вот как болезнь. Лечиться надо или нет? Хотя болезнь – крест. А лечение разве это не крест? Так же и здесь. Менять жилье – это очень большие хлопоты, это тоже крест. Главное – это делать без ропота.
Что ты для себя изберешь, остаться.
Ну, сам Господь говорил, вас тут не принимают. бегите дальше. Тут ничего против евангельского нет.
И сам он так поступал.
Конечно.
Мой 16-летний племянник, трудный подросток, ведет развратный и разрушительный образ жизни. Обнаглел и деградировал окончательно. Теперь объявил, что сменил ориентацию. Никого не слушает, отца нет, мать выпивает. Серьезно работала опека и группа специализированных психологов, чтобы привести его в норму, но все безрезультатно. Что, по вашему опыту, может повлиять на него так сильно, чтобы он одумался?
Ну, тюрьма может повлиять. Хорошо. Армия.
То есть такая обстановка и такой коллектив, в котором человеку поставят жесткие рамки.
Ну, конечно.
Ну что ж, 16 лет.
Он не получал никакого воспитания. А примеры только отрицательные. Ну, так что ж. Понятное дело, что он учился у самого дна.
Ну, а по вашему опыту есть возможность ему помочь и действительно вернуть в нормальную жизнь?
Всегда такая вероятность остается. Но тут уже все зависит от воли самого воспитуемого.
То есть, если он увидит проблему в себе и захочет помощи?
Ну, да. Ну, он придет в какой-нибудь тупичок в своей жизни. Сейчас он как бы сыт пьяный, но в табаке. А когда столкнется с такой суровостью нашей жизни, то он может испугаться.
Ну, или влиться в тот коллектив.
Ну, он на правах самого последнего.
И для него будет альтернатива либо подниматься там, понемножечку вверх, либо вернуться к нормальной жизни. Как справляться с гневом и сквернословием на детей, когда старшие ребята обижают младших? Синяки, шишки, укусы. Старшие хотят, чтобы их больше любили, брали на ручки, ревнуют, обижают маленьких. В сам момент этого действия как правильно реагировать матери на их поведение?
Тут должен быть отец.
Ну вот, к сожалению, про отца здесь не упоминается.
Ну вот, отец должен объяснить, что если ты хочешь вырасти в мужчину, то так поступать нельзя.
Но
уж маленьких обижают только подлецы. Потом сказать, повтори. Теперь объясни мне, хочешь ли ты подлецом быть? А если хочешь, то зачем? Ну и так далее. Приводить его к какому-то логическому пониманию.
Того, чтобы сам ребенок вывел некий такой результат.
Ну да. А мама, конечно, ведь подавляющее большинство мальчиков и девочек учатся в школе. А в школе одни женщины, воспитательницы. Поэтому он, мальчик, полностью подчиняется воле школьного коллектива. А там всегда старшие бьют младших. Совершенно неправильно вырабатываются динамические стереотипы. Школа – это есть такое учреждение, где развращают детей. Внушают им то, что плохо – это хорошо, а то, что хорошо, это вообще слабость, плохо.
Паш, ну мы все вышли из обычной советской школы.
Но тогда, когда мы учились, у нас были учителя, во-первых, мужчины тоже были. У нас по истории был учитель Семен Яковлевич, я до сих пор с благодарностью вспоминаю. Учитель географии, хоть он и попивал, но тем не менее. Вот. У нас был учитель физкультуры Сергей Сергеевич. Так сказать, у нас директор был мужчина. То есть все-таки они участвовали в нашем воспитании, в наставлениях. Вот, а потом, сейчас, конечно, это не наблюдается практически. Если один мужчина на школу, то это...
Ну, или два.
Маловато.
Батюшка, ну вот, когда дети начинают в семье ссориться и порой доходят до драки, какова реакция родителей? Потому что в этот момент не повышать голос, просто тебя не услышат.
Нет, ну, взять за руку крепко, развести, поставить в угол. Я бы еще сказал, что надо делать, но, боюсь, Оксана Пушкина в суд подаст, и придется время на нее тратить.
Придерется, да, к чему-нибудь?
Ну, это не значит, что я не выиграю. Любой суд, пожалуйста. Но время тратить, у меня его нет. Туда же звонила одна мне раба Божия из милиции. Какой-то человек, живущий, по-моему, на Кубани. Вот. Он написал на меня заявление милиции по поводу того, что я бью детей. Могут всех детей моих обросить, я их не бью. Вот. И вот она звонила мне, вызывала к себе, я сказал, я не поеду, мне больше делать нечего, у меня выходных нет, хотите сами приезжайте. Вот. Но обещалась приехать, не первый раз. Какой-то сумасшедший оставляет заяву, как теперь говорят. Я должен ходить по всяким инстанциям. Лучше вы заарестуйте меня и посмотрите, что из этого будет. Вот и все. Тут я ничего не смогу сделать. Отменю все свои, так сказать, послушания. Ну, тоже неизбежно. Вот. Так что у нас, к сожалению, так любой сумасшедший может любую заяву написать. Причем мне не говорят, кто. Я мог на Кубань бы позвонить, и там бы ему мои друзья бы объяснили, что, чего, как. Но, к сожалению, не дают, охраняют всяких людей, которые не дают людям спокойно служить Богу, людям, Родине.
То есть, если я напишу заявление на какого-нибудь гражданина, обвинив его, ну, просто в выдуманных мною...
Ну да, что он в космос летает, а из космоса в тебя стреляет из лука. То придет милиционер и будет с тобой... Ты должен объяснение писать, чтобы он по этому объяснению отписал, вместо того, чтобы в урну сразу бросить.
Ну, такая процедура непростая, оказывается. Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло.
Слушаю вас.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас везде в банках предлагают сдать генетические параметры, отпечаток там пальца и прочее. Вот есть ли какое-то вот мнение церкви по поводу вот этих действий банка и вообще, как вот можно ли это сдавать? И, ну, то есть какие-то определения, именно вот чтобы вот церковные такие, не то, что там, вот, ну, как там говорят, что это все там грех и все такое. Просто есть ли какое-то отношение церкви вот к сдаче биометрии? Спасибо.
Об этом сказал святейший патриарх Кирилл. Чтобы дать возможность гражданам, если он не хочет, чтобы с него не требовали. Поэтому банков много, и можете обращаться в тот банк, где этого не требуют.
Закон разрешает человеку отказаться от сдачи биометрии.
Не знаю, так сейчас он разрешает, нет, но святейший патриарх с этим обращался. Потому что большое количество людей по какой-то причине, они боятся сдавать свои отпечатки пальцев. Вот, а по отпечаткам пальцев всяких мошенников легко найти, когда они вдруг начинает заниматься мошенничеством. Вот это для чего делается. Чтобы человека разыскать.
Ну, боятся быть подконтрольными определенным структурам власти.
Да, Господи, помилуй. Все люди давно уже подконтрольны.
Ну, кажется же, раз я не писал заявление, то у меня нет ИНН.
Ну, пошлют человечка, найдут тебя просто по выражению лица. Сейчас машины даже такие есть. В толпе там 100 тысяч человек, и тебя машина отыскивает.
Сейчас камеры дорожного наблюдения по номеру машины определяют, есть ли у тебя полис КАСКО. Ты можешь ничего не нарушать, но если ты его просрочил, тебе придет штраф за то, что у тебя нет полиса. Раньше это проверяли все при
личном доступе. А сейчас ничего не надо.
Нет, все уже. Скоро будут определять, кто за рулем вообще сидит по физиономии.
Конечно. Все думают, что они избегут. Ну вот семья пряталась от власти там в горах Алтая. Но все равно нашли. Все равно пришли. Стали интервью брать и так далее. Лыковы.
Скажите, пожалуйста, почему без терпеливого несения креста не может быть истинного покаяния?
Потому что истинное покаяние предполагает, что человек сознает свою греховность. А когда человек осознает свою греховность, он смиряется. Понимает, что его грехи, они превышают всякие возможности для человека это все изгладить. Он перед Богом смиряется.
И несет то, что Господь,
да,
ему.
Да. А если человек как бы ерепенится, значит, он просто гордый человек. А раз гордый, значит, не понимает вообще, что ему простилось. Значит, может, и Писание читает, но не разумеет.
Но все сейчас много ли, мало ли жалуются на жизнь, на правительство, на врачей. Ну, такой вот дух жалобы очень распространился в людях.
Ну да, потому что у советского человека сознание детское. И мужчины, и женщины, как дети. Если крыша протекла, значит, Путин виноват. Пусть со стремянки приезжает и лезет им рубероидом там.
Ну, есть закон, по которому есть определенные органы, следящие, обязанные, и вот люди пытаются взывать к этим обязанным. И часто не получают ничего, и ропщут, и жалуются.
Надо добиваться.
Как одна раба Божия говорит, у нас сейчас, чтобы лечиться, нужно же иметь железное здоровье.
Оригинально.
Пока, говорит, ты стучишься, до всех дойдешь, это, говорит...
Ну, врачи, потому что несут огромную нагрузку за минимальную зарплату. А больше им не могут дать то, что сам народ весьма и весьма беден. Особенно те люди, которые плохо питаются. Это же все, так сказать, одна проблема-то.
То есть проблема в бедности людей.
Конечно.
Но...
И так нас кормят в этих всех пятерочках какой-то гадостью. И теперь и на рынках. Раньше на рынках был качественный продукт, а сейчас ты не знаешь, что ты покупаешь. Все же перекупщики. Ну, реально никто не заботится. В общем, проблем много. Ну,
но не повод роптать.
Нет, это именно повод роптать. Но от того, что ты ропщешь, ничего, кроме расстройства печени, ты не получаешь. А если ты поедешь в деревню, займешься сельским хозяйством, курица, коза, коса, огород, повкалываешь, тогда и будет тебе и картошка нормальная, и помидоры, и огурцы, и такая питательная трава, лук, чеснок, яблоки, груши, сливы, козье молоко, сыр. Потом рискнешь на корову. Какой-нибудь ярославской мясомолочной породы. И все, и будет тебе мясо от телят. Все твое, натуральное.
Ну, уже нет людей, которые умели бы...
Ну, нет, тогда сиди, ропщи. Ну, тогда Царство Небесное тебе не видать. Каждый человек выбирает свой путь.
Хочется и покаяться, хочется и благодати Божией.
Ну, я что-то не видел человека, которому хочется покаяться. Это так редко.
Ну, как, подходишь и говорит, батюшка, хочу покаяться.
Нет, ну, говорят-то, все знают, что надо говорить-то. Особенно человек шестой раз, когда пришел в церковь. И говорит, батюшка, что-то как не приду в церковь, Христос воскресе поет. А оказывается, я был-то последний раз, да лет 8.
Попадает.
Ну, вот так попал.
Как понимать слова патриарха сербского Павла? Ум без доброты переходит в злобу, а доброта без ума – в глупость.
Гениально. Так и есть. Человек умный, он умеет анализировать. А если доброты нет, то он начинает вот на глупость людей, на их подлость, он сердится. И начинает раздражаться, переходит в гнев. Все правильно.
А доброта без ума в глупость.
Да. Услужливый дурак, он вообще хуже врага.
Хотел как лучше, получилось, что наломал дров.
Ну да.
Мать совершила несколько абортов. Как я могу помочь ей в том, чтобы загладить вину? И будет ли покаянием воспитание приемных детей?
Так, если я сейчас хочу сказать «будет», то сразу возьмут детей, а если я скажу «не будет», значит, и делать ничего не будет. Поступайте каждое по рассуждению собственного ума.
Аборт невозможно изгладить, сделать не бывшим.
Ну, понятное дело. Ты ей говорю, тут логика-то простая.
А хочется получить совет, который бы направил всю жизнь, ну, в такое русло.
Ну, человек, я вижу в этом вопросе уже ответ.
Увидел такой путь, но засомневался.
Ну, засомневался, потому что неохота. Неохота рисковать.
Но вдруг есть что-то более.
Ну, а зачем я буду что-то тут говорить? Взявшийся за плуг и оборачивающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия.
Моя жена 5 лет назад влюбилась в коллегу по работе. Сейчас она развелась со мной официально, но живем мы вместе с 2 детьми-подростками. Венчаны, регулярно ходим в храм. Как быть в такой ситуации? Возможно ли как-то вразумить мою жену? Очень обидно за детей, которые переживают. Она молится каждый день и считает, что поступает правильно.
Ну, я же не знаю его жену. Как же я могу судить о том, можно ли вразумить или нельзя. Это уж как бы его прерогатива, мужа.
Ну, он тут чуть больше описывает, батюшка. Ну, не стал я все зачитывать, ну, да. Потому что, ну, видно, что это эмоции такого обиженного человека. Но вот хотелось бы ему, видно, не разрушать до конца семью, а все-таки ради детей ее удержать. Но если один человек не хочет, как его заставить?
Нет, ну, у человека, может быть, это временная вспышка. Ну и потом он может с тем человеком познакомиться и посмотреть, какие в нем есть достоинства. Может, в себе такие воспитать.
То есть такой...
Потом взять и сделать предложение.
Такой путь непростой получается.
Нет, ну, конечно, развод состоялся. Он пусть такой неполный. Живут вместе там. Вместе в храм ходят. То есть как-то... Ну, сейчас мы живем в таком веке, который совершенно дикий. Там 100 лет назад, ну, такого невозможно даже быть, чтобы развелись, а живет со старым мужем. А тот новый, что-то чем тогда занят, вообще довольствуется объедками, что...
Ну, сейчас много.
Народ больной на всю голову.
Пашка, вот такой народ к нам обращается.
Ну, да.
В этих ситуациях жизненных, вполне реальных.
Нет, они не жизненные. Эти ситуации безжизненные.
Иногда читаешь
вопрос. Люди создают ситуацию, из которой нет выхода. Хотят, чтобы священник это все разгребал.
Ну, в надежде, что у священника есть богатый опыт разгребания подобных
ситуаций. Ну, нет, я вот такую ситуацию вообще не встречал до такой степени абсурдной.
Ну, вообще, сейчас в жизни много абсурда.
Нет, ну, вообще, коммунизм – это абсурд. Люди же как губки пропитались этим.
Ну, идеей, потому что никто коммунизма не вкусил вживую. Но идея
нет,
была...
ну, почему? Некоторые... Члены партии вкусили вполне. Ну, по сравнению с остальными людьми. И даже и после развала Советского Союза тоже вкусили. Так не слабенько.
Ну, это единицы.
Ну, конечно.
Очень полюбила читать книги современных и древних святых отцов. Но замечаю, что, когда устаю, предпочитаю это чтение Евангелию и молитве, отодвигая последнее на потом. А как правильно в этом случае поступать?
Есть такая формула. И одно делать, и другого не оставлять. Везде нужно идти царским путем.
Это трудно, батюшка. Удержать этот царский
нет,
путь.
Нет, ну вообще, святые отцы, те самые, которые упоминаются в этом посте, они говорили, что дар рассуждения, он даже выше дара любви. Если любви может достигнуть каждый, то дар рассуждения дается избранным.
Ну вот в данном случае и чтение хорошо. И без молитвы нельзя. И вот получается, что человеку надо как-то...
Да, человеку нужны белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины.
А иначе нет, жизни не будет.
Да, все в комплексе.
Так и в духовной жизни все нужно.
Да.
Что означают слова из молитвы ко Пресвятой Богородице? «Странно муки всякие покажи мя». Как понять эти слова?
Чтобы они миновали меня.
То есть странно от слова «отстранить».
Ну, «отстранить», от слова «странник», от слова «страна». пусть они грядут мимо. Я в этом движении участвую, чтобы они меня миновали. Здесь нужна и любовь, и доброта, и ум. Потому что некоторые люди, вот сейчас у нас в московских школах такое повальное моровое поветрие. Мальчикам предлагают такой продукт, насыщенный никотином. По степени воздействия одна такая фитюлька – это как целые три пачки сигарет. Некоторые умирают. Вот вчера там двое попали мальчиков в реанимацию, а один умер. Вот. И абсолютно все мальчики, которым предлагают, они берут это в рот. Вот как это объяснить? Желают проглотить, пососать верную смерть. Пусть не с первого раза, так со второго. С первого раза бесплатно, а второй раз уже они попросят, потому что, как у наркоманов говорят, подсядут. А их сверстники, друзья, часто в одном классе, им это предлагают. Одни убийцы, а другие полные идиоты.
Но отказаться не могут, иначе как ты будешь выглядеть в глазах?
Ну, главное выглядеть, ну, а не то, что мама будет рыдать на кладбище. Вот главное, как выглядеть. Это вот какое сознание.
Но для подростка это действительно очень важно. Как на меня смотрят одноклассники?
Ну, значит, надо же воспитывать таким образом. Это же совершенно понятно, что это должно в голову войти. Иначе, ну, просто, представляешь, все школьники будут наркоманами какое-то некоторое время, а потом будут отправляться на тот свет.
Любой начинающий пить человек, он наверняка в жизни видел людей, опустившихся.
Нет, видеть видел, но ему надо поставить логическую цепочку, рассказать это. Я вот знаю одного человека, многодетный отец. Он взял в наркологическую больницу, приехал со старшими своими сыновьями. Заплатил докторам. Они упустили в реанимацию. Это вот, говорит, лежат наркоманы. Вот посмотри. Все в трубках, кто в коме, попытаются. Вот. А потом через неделю зашел в морг. Он уже узнал, опять же, за деньги, кто уже умер. Сказал, вот это увидел. Вот он, вот это видел, вот он. И вот таким образом получилось, что у него не стали наркоманами. Он сам, он вообще, специальность у него совершенно не медицинская, но ума хватило придумать такой ход, шоковая такая терапия. Ну вот отец этим занялся. Мать бы не смогла, вот он сумел.
Для его детей это оказалось действительно вразумительно.
Да. Чтобы не мнение каких-то мальчиков странных, а реальный жизненный опыт в присутствии папы. Ну и врач там сопровождал, чтобы, так сказать, чего плохого не сделали. Я считаю, что это ведь главное плоды. Не бил, не орал. А вот такой придумал технологию.
Ну, потому что просто словами, даже какими-то иллюстрациями на экране, порой недостаточно.
Но папа, если не теряет контакта с детьми, с их рождения и до там, 15 лет, допустим, он всегда для детей авторитет.
Пашка, но вот когда действительно ребята в классе, они вдруг начинают авторитетом перевешивать родительские.
Да. Вот это, от этого и возникает то, чего современные советские педагоги называют переходный возраст. Возраст тут ни при чем. Просто коллектив подминает под себя подростка.
И ошибка родителей в том, что они его в этот коллектив поместили.
Да.
То есть это начало вот того падения, с которым они потом столкнутся.
Конечно. Вот у меня два знакомых направили девочку учиться в Швейцарии. Когда она на каникулы приехала, оказалось, что она уже пробует наркотики там вовсю и так далее. Сделали анализ, там целая, так сказать, октава всяких гадостей, которые она употребляла. Но ее сразу забрали из этой сладкой Швейцарии. Сейчас она и замуж вышла, у нее, по-моему, двое детей уже.
Ну, вовремя спохватились.
Ну, да. Закончила какой-то вуз здесь, так сказать, все.
Но хочется для детей что-то престижное, что-то такое, как кажется, для них перспективное.
Да, поэтому я хочу быть китайским императором. Престижней вообще ничего нет.
Но не предлагают, знаешь.
Никто не предлагает. Просто я даже устал ждать. Приходится терпеть, смиряться.
Феофан Затворник говорил, молиться только по молитвеннику – это примерно то же, что говорить с Богом по разговорнику. Это значит, что только читая молитвы, мы не можем достучаться до Бога.
Это такая тайна. Если мы научимся вкладывать ум в слова молитвы, и эти молитвы станут нашими, а не просто таким бормотанием, глоссолалией, тогда возможно.
А то, что человек просто прочитал определенное количество.
Дело идет о степени ума, который погружается в то, что читает человек. Если возникает такое сопереживание, ну вот, как бывает это с высокой поэзией, человек читает близкого ему созвучного поэта, и у него просто и слезы из глаз идут. Он настолько это глубоко понимает, как будто не он, Михаил Юрьевич или Николай Алексеевич, а это он сам. Такое единение. Такое может возникнуть и от молитвы, которую человек читает, Иоанна Златоуста на вечерних молитвах.
Каждый второй, говорит батюшка, рассеивает. Не могу
удержать. Не рассеиваются только ангелы. Надо автоматически отвечать.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, дорогой батюшка и отец Дмитрий, и отец Елиазар. Хотел бы вот спросить ваше мнение об инклюзии.
Елиазар,
это
ты?
А?
Наверное.
А. Нет, у нас между собой такой диалог.
Об инклюзии в образовании, вот то, что сейчас вводится повсеместно и в школах, и в садах, инклюзивное обучение, где дети с аутизмом, с разными особенностями, так сказать, развития поведения вместе вот в группах с обычными, так скажем, детьми, как это теперь называется, нормотипичные дети. Вот. Поскольку я работаю вот в детском саду, я очень с этим столкнулась вплотную.
Я должен у вас спрашивать, какой результат-то?
Ну, у меня мнение, что эта система не будет работать, что будет.
Правильно, она не будет работать, потому что, во-первых, каждому ребенку нужен не коллективный подход одной учительницы на 35 учеников. потому что это уже не обучение, а каторга. А во-вторых, уж дети, которые, ну, допустим, с тем же самым аутизмом, они только индивидуальный подход. Только. А для чего это делают? И вот эту теорию. Есть ряд заболеваний, очень небольшая палитра, когда эта инклюзия помогает. И то на определенном этапе. А детки, нуждающиеся вот в таком воспитании, только очень небольшой период их жизни это может помочь. А так нужно обязательно возвращаться к индивидуальным методам их воспитания и образования. Тогда будет, когда они будут чувствовать, что их любят, и когда они учителю-воспитателю через дефис, я это пишу, вот доверяют, и возникает определенное отношение, тогда можно что-то сдвинуть. И чтобы где-то рядом был кто-то из родителей, который всегда готов обнять, поцеловать и так далее. А так как государству что важно? Наполнять бюджет. Потому что огромная часть бюджета, она государством. А что такое государство? Государство – это аппарат чиновников, который безбожно разворовывает. Безбожно. Мы не знаем цифры. Сейчас вот так у меня есть цифры там 5-летней давности. Бастрыкин говорил, до 60% всего бюджета. Поэтому государство бедненькое из-за тотального воровства. Сажают, а как их всех пересажать? Никаких тюрем не хватит, а значит, корми, вот, и так далее. Поэтому государство ищет, где будут сэкономить. И вот инклюзию придумали. Теперь придумали, что сократить все деревянные школы, вот, где детки такие, ну, с тяжелым детством пребывали, и там их выправляли. Я так бывал, замечательные педагоги, я там встретил такие подвижники самые настоящие. Все нету, и опять в обычную школу. Ну, и там эти ребятки тоже банды, хоть святых выносить, организовывают. Они только это и умеют. Поэтому я полностью с вами согласен. Это сказка для дураков про белого бычка. Потому что результатов-то нету, статистики-то нету. Это есть такая абстрактная форма. Да, в отдельных случаях и на небольшой срок, я так думаю, что года на два, может быть, на три, это бывает при некоторых заболеваниях вполне полезно. Но надо тут же, когда мальчик и девочку помещаешь, тут же смотреть внимательно. Вот в любой момент, чтобы отдернуть руку и забрать его. Либо на домашнее воспитание, либо в специализированную школу, где класс из 4-5 человек с тем же заболеванием, которых могла бы обходить учительница, а лучше учитель, который мог сесть на парту рядом с ним, обнять его за плечики, с ним поговорить, чувствовать его. Как он сейчас? Расположен? Нет. Боится или нет? Это очень сложная вещь, вот распространенная сейчас огромным таким тиражом, вот это такая глубокая интровертивность. Вот так, мой хороший.
Да, проблемы возникают все новые и новые, а подходов к ним пока еще нет. А вернуться к традиционным не хотят. Вот все придумывают для семьи какие-то новшества, а то, что было в традиционной семье, уже наработано, они как-то вот...
Ну, потому что над людьми тяготеют догмы совершенно другой религии, либералистической. Совершенно безрелигиозное такое учение. Это чистейший сатанизм. Подлый и хитрый. все носители этой идеологии — это сатанисты, которые во все это влюблены.
Ну, это же как человек должен верить вот в свое такое вот дело, которое он
служит. Нет, это гордость и непогрешимость моя собственная.
Чтобы так упорно все это продвигать,
да, навязывать. Да, упорно, потому что гордость и дает эту упорность. А в Писании сказано: не будь вельми прав.
Но вмешиваются-то в чужие жизни, в чужие
семьи. Ну, конечно, конечно. Когда себя любимого коснется, тут сразу вопли на полмира. Что как же так? Начинает ерунду всякую говорить. По права человека, по права детей. Ну, какие может на нашем земном шаре быть права детей, если их десятками миллионов убивают ежегодно? Права на жизнь нет у детей. О каких правах детей можно после этого говорить? Да это просто такой развитый глубоко, вплоть до сознания и сердечного приятия, фашизм. Кроме нескольких стран, где запрещено убивать детей, то остальные все в этой фашистской, так сказать, парадигме и булькают.
Ну, а разделили человека на до рождения и после рождения.
Но человек со дня зачатия начинает.
Нет, вот родился, все,
человек. Нет, что здесь родился? Возьмите у любого биолога, любого антрополога, вам скажут с самой научной точки зрения. Две клетки соединились, все, это человек. Со своими генетическими и всякими другими, со своим ДНК.
Есть вопрос, батюшка?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий, батюшка Александр. Давно, Николай из Москвы, давно слушаю с удовольствием ваши передачи. Дай вам Бог здоровья.
Да на здоровье, Коленька.
Дай вам здоровья. Батюшка, вопросы два. Первый. Вот может ли быть человеческий гнев, наш вот такой простонародный, может ли быть гнев праведным? Такой вопрос.
Конечно. Ну, например, я вижу, когда сильный человек убивает слабого. Это вызывает у нормального человека гнев и желание защитить. Вот у нас там не так давно ребята погибли, которые защищали вот кого-то, спортсмена, по-моему. Жизнь отдали. Так что вот это как раз праведный гнев. Чего, таких простых вещей не знаете?
Да, спасибо, батюшка. И второй вопрос.
Да-да, алло. Говорите.
А, скажите, вот по поводу вот этой деятельницы Оксаны Пушкиной. Честно говоря, мы вот с моим кругом, ребят, решили начать процедуру сбора подписей за ее отзыв и дальнейшее возбуждение, значит, уголовного преследования. Ну, за деятельность, это я не буду распространяться, есть эта деятельность, она разложена. За деятельность против основ конституционного строя безопасности государства. Вот это закон семьи, который они втихаря пытаются протащить. Это же очень опасно.
Ну, это ваше право, что тут такого-то. Если будут соблюдать все процедуры, без стрельбы из-за угла будет это происходить, то тут все нормально, законно. Вон Дональда Трампа как полощут. Никто не стесняется, показывает пример демократического решения. Хотя там она уже выветрилась, не очень ей пахнет этой демократией, но процедуры остаются. То, что что тут такого? А потом вы назвали ее деятелем, а мне кажется, она совсем бездеятельница, потому что я прочел закон, но это просто такая халтура, что я не знаю, он бы никогда бы не пролез ни Думу, ни Совет Федерации, там все-таки юристы-то есть, а она какая юристка? Она скорее специалист по макияжу, и всяким пластическим операциям.
Ну хорошо, если люди все-таки предпримут какие-то шаги противодействия этому закону.
Ну а что такого-то?
Да, замечательно.
Но... Если есть время, силы, энергии, это же довольно такая... Ты много видел отозванных депутатов?
Нет, немного.
Потом она же член Единой России. Понимаешь, какой? Мы-то с тобой нет, а она-то да.
Бач, ну вот при такой характеристике этого закона, который вы сейчас дали, он, в общем-то, движется к принятию.
Ну, пока на мелководье.
То есть пока еще он не дошел до серьезного такого.
Ну да, серьезное, это когда будет принят в первом чтении. Тогда уже. Ну, они на все, даже вот объявили, что в течение 2 недель, обхохочешься, принимаем поправки. Ну, представляешь, у тебя 40 кубов гнилых бревен. И какие ты хочешь сделать поправки, чтобы этот дом стоял, сруб из них сделать. Ну, никаких. Их только все на дрова, а купить новые. Это же и здесь.
То есть надо переписывать заново?
Да нет, нужно совершенно, если какой-то хотят закон, а он вообще в этом формате и вообще по существу такой закон не нужен вообще.
Ну, вообще наш уголовный кодекс предусматривает.
Абсолютно. Там, по-моему, Елена Борисовна говорила, что чуть не 70 новелл против этого. Чего еще требуется? Нет, хотят в Европе, как в Америке. Детей отнимать, мужей лишать собственности, выгонять из дома, браслеты на ногу, чтобы на 100 метров не подходил. Разорять хотят семью.
Под лозунгом защиты прав все тех же детей.
Детей, матерей. Без доказательств, без судебных расследований, без милицейских, без СКРФ.
То есть как 100 лет назад без суда и следствия тройка собиралась и решали судьбу человека. Кого на 10 лет, кого к стенке, кого куда.
Зависит от той компании, которая идет в государство.
То есть этот закон, он развяжет...
Ну, продолжает фашизм. В таком явном, беспардонном... Такое ругательное слово, как демократия, даже не хочу повторять. Для чего тогда суды присяжных, для чего тогда адвокаты, для чего тогда следователи? Причем исследователи милицейские, исследовали из СКР.
Но видно ли каких-то особых дел?
Ну да, по разорению семьи.
Но если этот закон он не предусматривает никакого судебного расследования, то значит суды будут заниматься чем-то более важным.
Ну, это ты так предполагаешь. Я-то все-таки не в этой теме, это надо у Борщевского спросить.
В первые века христиан физически мучили, но их тела Бог восстанавливал невредимыми. Почему цари, видя это, не уверовали в Бога, а оставались гонителями христианства?
Ой, а что такого? Бывает, злоба у человека такая, что он застилает вообще глаза.
То есть, когда человек перестает вообще видеть очевидное?
Ну, конечно. Это называется не хочет видеть.
Ну, это вот как раз с этим законом, ну, который мы сейчас с вами...
Так это не только, это сплошь и рядом такие явления.
То есть здесь не в том, что человек не видит, а в том, что он не хочет это принять.
Угу. Он как говорит, мне за это деньги не платят, а за другое платят.
А, то есть у него аргумент такой
важный. Ну да, либо он идейный, либо уж самая главная идея — побольше денег в моем кармане. Это ведь, ну, просто вот деньги — это бог современного человека, начиная от Японии и заканчивая Калифорнией.
Батюшка, может, успеем еще один вопрос ответить?
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, батюшка, отец Дмитрий, добрый вечер. Хотел задать такой вопрос. Я прихожанин одного московского храма, и у нас была такая традиция все время совершать Новый год в ночь, литургию божественную. Вот. А в последний год нам позвонили в храм из благочиния и сказали, что патриарх лично запретил такую службу совершать. Правда ли это? Может, вы знаете?
Я не знаю. Я, к сожалению, ничего тут не могу сказать. Вообще должна быть письменная бумага, если есть какой-то рескрипт. Но каждый может запросить в Московскую патриархию.
Такая служба стала очень распространена в последние годы, по крайней мере, да? В наших московских храмах. Многие люди, они хотели бы помолиться.
Я не знаю, может быть, благочинный пошутил, а может быть, нет. Я люблю на Новый год спать, потому что мы отслужим службу святому мученику Ванифатию, вот, вечерком в полной темноте, пока еще не начали петарды стрелять. Вот, а потом у меня окна выходят во двор, там, в общем, вполне можно поспать.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы, пора нам прощаться.
Всего доброго, дорогие братья и сестры.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.